В эфире «Радио Свобода» в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие» и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Чиновники по всей стране рапортуют о ликвидации очередей в детские сады, отвечая таким образом на требования президента Путина, обозначенные в одном из так называемых «майских указов». Речь идет об указе номер 599 о мерах по реализации государственной политики в области образования и науки, согласно которому, в частности, к 2016 году должна быть обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Президент распорядился, чиновники отчитались, но люди по всей стране почему-то устраивают митинги, обивают чиновничьи пороги и ходят по судам, требуя принять их детей в детсады. В студии «Радио Свобода» председатель общественного движения «Российским детям доступное дошкольное образование» Кирилл Дружинин. На видеосвязи с нами из города Всеволожска Ленинградской области вынужденная домохозяйка и гражданская активистка по неволе Екатерина Корсун. Президентский указ, о котором я уже упомянула, был подписан Владимиром Путиным 7 мая 2012 года. А спустя год после этого события жительница Москвы Мария Казимирова, отчаявшаяся пристроить сына в детский сад с помощью чиновников, начала судиться за право своего ребенка на дошкольное образование. И дошла до Верховного суда России. Но ВОЗ и ныне там. Корреспондент «Радио Свобода» Никита Татарский подготовил сюжет об этой истории.
У меня старшая девочка занимается спортивной аэробикой. Мы приехали сюда именно за большим спортом. Мы приехали из Иркутской области, город Саянск. Старшая дочь у меня вот призер уже всероссийских соревнований. А Андрюша у нас только, можно сказать, начал в этом году первое выступление. Вот наш урожай такой небольшой. Формально чиновники ссылаются на то, что нет мест в детских садах. Хотя фактически это не так. Я ходила не раз в детские сады, обошла все в районе детские сады. Все заведующие говорят, пока у вас временная регистрация, мы вас не возьмем. Вот сделайте, купите, я не знаю, говорит, у знакомых пропишитесь. Вы завтра пойдете в детский сад.
Должна быть обязательно московская прописка, потому что приоритет для зачисления детей, угу, даже вашего возраста, идет только московской
прописки. В смысле, постоянная регистрация?
Не регистрация, а постоянная московская прописка.
Понятно. Ага.
Я одна воспитываю двоих детей, и как бы для меня очень критично, ходит ребенок в детский сад или нет. Не только с той точки зрения, что мне оставить его не с кем, а с той точки зрения, что я весь день работаю, бабушка у нас пенсионерка, и она не может дать того дошкольного образования, которое, в принципе, должен получить ребенок. А у меня физически не хватает времени, я вечером прихожу только, либо вечером занимаюсь, либо выходные дни с ребенком, потому что я весь день на работе.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Андрей Казимиров. Я живу в Москве. Мне 5,5 лет. И мне дядя не дает билет в садик. Помогите, пожалуйста. Спасибо, до свидания.
Мне уже принципиально не важно, пойдет мой ребенок в детский сад или нет, потому что с 1 сентября вот этого года, уже через 2 месяца, мы идем в школу. Мы уже зачислены в 1 класс. И сейчас принципиальная моя позиция доказать, что право моего ребенка на дошкольное образование было нарушено. Именно конституционное право. Проводили митинги, пикеты. Мы подписывались под... Сейчас скажу, это было в 2014 году. Мы подписались под жалобы в Генеральную прокуратуру. После этого у нас начались... Все, кто подписались, ко всем пришли с полиции. Отдел по делам несовершеннолетних, проверяли, как живут дети, в каких условиях. То есть негласно нас так всех потрясли хорошо. 3 июля 2012 года мы встали на очередь в детский сад в департамент образования города Москвы. Мы выбрали 3 детских сада, благополучно стояли в очереди, пока не узнали, что дети с временной регистрацией идут в отдельной очереди, не так, как дети с пропиской в городе Москва. После того, как я все это узнала, мне позвонила одна из мам. Я уже сейчас, честно говоря, не знаю, где она нашла мои координаты, но она меня вот поставила в курс этого дела. Мы начали раскручивать. Оказалось, в Москве детей с временной регистрацией несколько тысяч. И как на последнем заседании Верховного суда представитель департамента образования признался, что 111 тысяч детей с временной регистрацией сейчас стоят в очереди в детский сад в городе Москва. С февраля 2013 года, это был первый мой поход в суд, первый иск в Тимирязевский суд. Прошли мы очень много, и приходилось и с ребенком на судебное заседание ездить, потому что не с кем было его оставить. И прошли мы Мосгорсуд. В Мосгорсуде мы выиграли дело, но по формальным обстоятельствам сослались на то, что не хватило одной подписи судьи, и решение признали незаконным. То есть при обжаловании его полностью отменили, и мы, как говорится, остались опять не у дела, без садика. Подавали мы в Верховный суд, это уже второй иск, в первом нам было отказано. И второй раз, когда мы сейчас подали в феврале в Верховный суд уже по второму иску, и вот 22 июня все-таки Верховный суд принял решение в нашу пользу. Но решение еще пока не окончательно, потому что дело вернули на новое рассмотрение в Тимирязевский районный суд. Вот мы теперь ждем следующего оборота. То есть у нас все по новой. Тимирязевский районный суд. Я так думаю, что и дальше будет апелляция в Мосгорсуд. И будем судиться дальше.
Это был сюжет, подготовленный корреспондентом «Радио Свободы» Никитой Татарским о семье Марии Казимировой, которая вот уже на протяжении 4 лет судится за право ее ребенка посещать детский сад. Собственно, в этом году ее сын уже идет в школу, поэтому, скорее всего, это уже дело принципа для Марии. В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. О том, почему устройством детей в сады вынуждены заниматься судьи, чем они могут помочь, и о том, как реализовать в России право на дошкольное образование, говорим с сегодняшними участниками программы. Вот со мной в студии «Радио Свобода» председатель общественного движения «Российским детям доступное дошкольное образование» Кирилл Дружинин, а на видеосвязи из города Всеволожска Ленинградской области Екатерина Корсун. Но первый вопрос я адресую Кириллу, потому что знаю, что именно вы участвовали и помогали Марии Казимировой проходить все эти судебные инстанции. Поясните, пожалуйста, что такое происходит, почему вопросом устройства ребенка в детский сад должны заниматься верховные судьи, Верховный суд Российской Федерации. У них других дел нет. Почему нельзя было раньше решить этот вопрос?
Ну, вынуждены суды этим делом заниматься, потому что, несмотря на упомянутый уже вами указ президента, все-таки у нас очереди не ликвидированы. У нас есть отдельные регионы, в которых детей вовсе могут дискриминировать. Например, вот как в Москве, детей с временной регистрацией категорически не хотят детские сады зачислять. Значит, в этом виновен в первую очередь департамент образования города Москвы, который проводит такую политику. Якобы из-за того, что не хватает у города средств на содержание таких детей, хотя, например, у города вполне хватает средств 200 миллионов на разгон облаков, допустим, ежегодно менять тротуарную плитку, видимо, почему-то считают, что это важнее. В некоторых регионах фактически занимаются, ну, приписками в определении, насколько детей в очереди в детские сады стоит. То есть, например, в Московской области, вот Одинцовский район, Красногорский район, там меняют самовольно чиновники управления образования, значит, дату желаемого поступления, вернее, желаемую дату поступления ребенка в детский сад, дату,
которую заявили родители.
Да, то есть, например, стоял ребенок в очереди, необходим был сад с 1 сентября 2015 года, ребенок сад не получил, ему там 30 или 31 декабря 2015 года изменили дату желаемого поступления на 1 сентября 2016 года.
И получается, очереди нет.
Да, и получается, он вроде это не актуальная еще очередь, и она как бы и не учитывается, да, и вот эти все, конечно, данные, которые озвучиваются на федеральном уровне.
А давайте вот как раз вот по поводу данных. Я обратилась в Миноборнауки Российской Федерации, чтобы прислали какую-то статистику. И, значит, они сообщают, что в федеральном сегменте электронной очереди по состоянию на 1 июня 2016 года состоит 167 986 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Это вот данные Миноборнауки. А что касается доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет, то здесь такие цифры. Значит, в федеральном сегменте электронной очереди по состоянию на 1 же июня 2016 года 63 153 человека. Вы считаете, что это вообще не отражает реальную картину?
Абсолютно не отражает реальную картину. Это, значит, я бы не хотел говорить о том, что здесь Министерство образования какие-то ложные сведения предоставляет, потому что все-таки они руководствуются теми данными, которые имеются, ну вот, стекаются к ним именно из информационных систем. Вот я как бы объяснил, да, что поменяли ребенку год поступления, у ребенка вроде не стоит, получается, очередь. Вот у них такие сведения. То есть вот самые яркие примеры. Одинцовский район. Там на сегодняшний день в очереди больше 2500 детей в возрасте от 3 до 7 лет. У нас в Московской области отчиталось о том, что очереди нету. В российской газете были сведения со слов чиновников, высших чиновников области, о том, что там всего 8 человек стоит в очереди. А у нас вот в Одинцовском только районе 2500. В очереди люди стоят в Пушкино, в Красногорском районе.
Да вообще по всей России. Да, у меня значит... тут вот есть данные, например, и по некоторым регионам, которые я нашла в региональной прессе. Значит, на очереди в детский сад в Ярославле, например, стоят более 16 тысяч детей, в Петрозаводске более 9 тысяч детей. А по данным Министерства образования и науки Адыгеи, к настоящему времени очередь в детские сады в республике составляет 8865 человек. И вот, наверное, можно продолжать.
Да, Бурятия только в одном Улан-Удэ 6 тысяч человек на конец прошлого года было. Сейчас почему-то там нет очереди. То есть не могли 30-20 детских садов вести за один год всего. В Московской области, я бы поправил Марию, там не 111 тысяч, это 111 тысяч детей с временной регистрацией вообще в Москве есть. А актуальная очередь, именно реальная очередь, она примерно сейчас составляет от 30 до 50 тысяч по приблизительным оценкам, потому что официальных сведений нигде нету. Вот. И, то есть, ну, это продолжать можно.
Ну, и получается таким образом, чтобы человеку устроить ребенка в детский сад и таким образом получить какую-то возможность его кормить и содержать, ну и вообще и свою семью, потому что иначе как работать, то нужно ходить в суды, что ли?
Получается, да, потому что иных способов защитить право своего ребенка у нас просто закон не предусматривает, а прокуратура у нас далеко не всегда вступается за детей. Как в той же самой Москве, например, там предпочитают эту тему не замечать, отписки дают такие же, как департамент образования делает. Вот, поэтому суды, в общем-то, это фактически единственный способ. Не всегда даже митинги помогают.
Вот, кстати, о митингах. Не так и давно, 18 июня, в городе Всеволжске Ленинградской области прошел митинг. Как раз вот родители, отчаявшихся отправить детей в детский сад законным, естественным образом. Я так понимаю, что Екатерина Корсун, которая с нами на видеосвязи, тоже участвовала в этом митинге и его организовывала. Расскажите, пожалуйста, а что происходит в вашем городе? Почему там проблемы и сколько детей нуждаются в постановке, вернее, не в постановке в очередь в детский сад, а, собственно, в том, чтобы ходить в детские сады?
Здравствуйте, Марьяна. У нас проблема следующая. У нас просто не строят детские сады. Построено очень много новостроек. Вот. Люди эмигрируют. Да. Селятся туда обычно молодые семьи по вот этим вот программам молодых семей. Вот. И детей просто девать некуда. Хоть у тебя прописка, без прописки. И у нас даже если льготники попадают в детские сады в 4 года, то что говорить об обычном ребенке? И причем у нас даже не включают в льготу таких людей, как учащиеся, например, вот, и студенты.
А чем это объясняют чиновники? Вот что они вам говорят? Говорят, просто денег нет построить детские сады? Или говорят, решайте свою проблему как хотите? Или вот вам, пожалуйста, есть частный детский сад, хотя бы туда водите ребенка?
Проблема следующая. У нас частных садов нет. У нас нет ни одного частного заведения, которое имеет лицензию. У нас есть клубы, но, как вы понимаете, то, что это все-таки никак не компенсировать. И они даже иногда не дают какие-то определенные договора. Вот, а чиновники пригласили нам в Южный губернатора, значит, области, пообещали 2018 год. После этого мы обратились коллективно в прокуратуру, вот, и прокуратура теперь заводит дело на бездействие чиновников. Но будет ли это судебное разбирательство, также это все под вопросом. Если уже прокуратура говорит, что не хватает детских садов для детей 3-7 лет, которые запланированы и будут строиться, Я, честно говоря, не сильно понимаю, что произойдет как бы, в дальнейшем, в будущем.
Да, спасибо, Екатерина. Вот я просто хочу, чтобы складывалась картинка и такое представление. Пояснить. Есть такой сайт Change.org, сайт петиций. И вот я, когда готовилась к программе сегодняшней, просмотрела петиции, связанные с детскими садами. Там их несколько десятков только за 2016 год. И, ну, по меньшей мере, половина от людей, которые живут в новых районах больших городов. Или там из Подмосковья, из Ленинградской области, из Самары, по-моему, было обращение. Там строят огромные микрорайоны. И с жилыми домами, 17-этажными, много-много корпусов. И при этом не строят ни детских садов, ни школ, ну чего уж говорить там о поликлиниках. Или если строят детские сады, то муниципалитеты отказываются брать их на баланс и заявляют, что сад будет платным. Вот как недавно людям в железнодорожном Московской области заявили, что вот у вас есть детский сад, но он не будет муниципальным, он будет частным, от 25 до 30 тысяч рублей будет стоить его посещение, что на самом деле не каждая семья в принципе может потянуть. Вот можно ли таких застройщиков или таких чиновников привлечь к ответственности? Ведь когда они селят людей куда-то, не должны себе предполагать, что это приведет, ну, к вот такому кризису?
Вы знаете, я вот немножечко издалека как бы начну, что такое вот понятие образования, как у нас в законе раскрывается, в федеральном законе образования. Образование – это процесс воспитания и развития в интересах человека, семьи, общества и государства. То есть не предоставление доступа к бесплатному дошкольному образованию фактически является антигосударственным деянием, так вот если говорить исключительно со ссылкой на закон.
Ребенок не получает образование, родители не платят налоги, ну, по крайней мере, да. Один из родителей, потому что он вынужден сидеть дома с ребенком его,
да,
воспитывать.
Либо несут убытки, если они, например, ребенка в частный сад определяют, да, и не могут определить в муниципальный. То есть здесь продолжать можно много. Поэтому, конечно, прокуратура должна заниматься. Застройщику здесь вообще претензии можно предъявлять только гражданско-правового, наверное, характера, потому что это, ну, просто неисполнение своих обязанностей по договору, да, по муниципальному контракту. Вот. То есть таких случаев действительно много.
Или введение потребителей в заблуждение, непредоставление,
да,
услуги. Потому что человек, когда покупал квартиру, он видел генеральный план вот этого микрорайона и видел, да, что там есть школа и детский сад, и таким образом принимал решение поселиться именно там.
Ну, в общем, да, да. Но, конечно, вина во всем этом, конечно, должна ложиться в первую очередь на муниципальные власти, потому что у нас по закону организации предоставления дошкольного образования, создание муниципальных дошкольных учреждений занимаются именно органы местного самоуправления, администрации городов и районов. То есть, если что-то случилось с застройщиком, как, например, в Одинцовском районе, когда он построил огромный микрорайон Гусарская Баллада, потом обанкротился и не построил ни одного детского сада, значит, там до сих пор детские сады не функционируют ни один. Значит, здесь должна что-то придумывать уже администрация на самом деле. То есть это, видимо, был, ну, не так некорректно был составлен, видимо, договор с застройщиком, почему такое произошло. Сейчас там какие-то работы, насколько я знаю, ведутся, конечно, но это все нужно было еще позавчера и давным-давно, конечно. То, что давно уже функционирует. Вот. Поэтому здесь должна прокуратура особенно тщательно работать. Но, к сожалению, это не всегда происходит. Тот же Всеволожск, вот город, насколько я знаю, раньше родители тоже туда обращались, в прокуратуру, и они отписки писали. Видимо, сейчас там просто уже ситуация, но дальше некуда.
Но люди на митинги выходят.
Да. Да, конечно. Вот. Но не все так прокуроры работают, на самом деле, к сожалению. Поэтому здесь вот только так. И действительно должны возбуждаться такие дела, подаваться иски административные к администрации о признании бездействия незаконным. У нас имеется статья в Кодексе административных правонарушений 5.57 о нарушении права на образование, которое влечет за собой ответственность в виде штрафа для чиновников от 30 до 50 тысяч, для организаций, то есть учреждений, в том числе таких вот администраций. Это штраф до 200 тысяч, а от 100 до 200 при повторном нарушении предусмотрена дисквалификация. Дисквалификация в должности. То есть необходимо задавать вопросы главам администрации, чтобы не занимались приписками и пиаром, значит, о том, что детские сады, очереди в детские сады все ликвидированы, а занимались делом на самом деле.
Так что, но, так. С другой стороны, это все, конечно, может быть хорошо, прижучить чиновника недобросовестного, вот пусть его накажут, дисквалифицируют, проведут проверки. Но в это время ребенок как сидел дома, так и сидит. Или как присматривала за ним няня, так она и присматривает. Родители платят. Вот мы когда полтора года назад с вами встречались, как раз здесь же в студии «Радио Свобода», в том числе обсуждали историю из Новосибирска. Там семья Ярослава Коновальчикова добилась того, что через суд, чтобы ребенка не только взяли в детский сад, обеспечили местом, но и чтобы муниципальные власти компенсировали все издержки, которые семья вот это время несла, платя за там няньку, за еще какие-то дополнительные кружки. Я сейчас обращаюсь к Екатерине, в том числе и потому, что вы упомянули о каких-то договорах в детских клубах, которые то дают, то не дают. У вас возникала такая мысль подать, ну, коль уж нет детского сада, и вашу дочь, я так понимаю, туда не берут, то, по крайней мере, вот собирать вот эти все квитанции и справочки, а потом отсудить эти деньги у администрации городской.
У меня проблема следующая. У меня, во-первых, дети погодки, вот, и младший полтора года недавно исполнился. То есть я как бы из декрета в декрет. Вот, а так у меня мысль пока только пойти в суд, и с другой стороны, вот, например, какие квитанции я должна собрать, если нету таких частных организаций, которые на это все идут.
То есть у ваших детей даже в частной организации нет?
Ну, в частной организации без лицензии. Лицензии нет ни у одной частной организации в Всеволожске.
Ну, соответственно, при всем желании добиться каких-то компенсаций, чиновники вам в том числе и на это укажут, что вы все делаете неправильно, и вы никому не заплатили. Вот вы какое видите развитие этой ситуации для себя? Какой выход?
Выход? Я хочу подать в суд, и как учащийся, как бы мне должны предоставить хотя бы как первоочереднику какое-то место. Я только такой выход вижу.
То есть вы еще являетесь и льготником так называемым, да? То есть поскольку вы продолжаете получать высшее образование, то теоретически государство обязано обеспечить вас местами в детском саду, ваших детей.
Получается? У меня последипломное, оно тоже является же, тоже учащееся, интернатура.
Ну а в официальных бумагах что они вам пишут?
В официальных они бумагах меня хотят отослать в Баганово, а Баганово это туда ехать полтора часа.
И там есть детский сад.
Да.
Отличное решение вопроса. И я помню, Кирилл, и вы рассказывали, у вас такой был опыт, когда судили за место в детском саду, и в итоге его дали где-то там за сколько-то километров.
Да, все верно. Причем предлагали место в 36 километрах от дома, как бы у нас в Одинцово, например, в том же, это совершенно спокойно, обычная практика. Туда на электричке можем только доехать. И в Химкинском районе такое тоже бывало. Вот. Но это, конечно, все незаконно. Должны место предоставлять рядом с домом по выбору родителей. Родители что выбрали, там должны дать, а если уж там места нет, то где-то тоже рядом, ну, обязательно рядом с домом, чтобы родители не тратились на транспорт для ребенка, потому что транспортные затраты – это расходы на организацию предоставления дошкольного образования. Все эти расходы должно нести государство. И у нас нету нигде не сказано, что родители должны нести эти затраты вообще. Я уже не говорю о том, что это необходимо прилично времени тратить просто хотя бы, да, на это. Значит, я бы что хотел сказать в связи с тем, что говорила Екатерина. Все затраты, которые связаны в том числе с присмотром и уходом за ребенком, они тоже являются убытками в то время, когда они предоставляют место в саду. То есть эти квитанции из частных вот этих садиков нелицензированных, они будут свидетельствовать об убытках. Вот. Все затраты на няню, любые договора, которые имеются по этому поводу, это все можно предоставлять суды и требовать. Здесь у нас, кстати, в Москве сейчас такая ситуация, тоже аналогичная Марии Казимировой. Значит, ребенка водили в детский сад, по-моему, 3 или 4 года в частный. Родители с временной регистрацией в общей сложности убытков понесли где-то порядка на 1 000 000 рублей. И, конечно, там будет иск подан обязательно. Очень скоро мы это сделаем. Угу. Вот, и будем требовать возмещения этих расходов.
А в этом случае кто должен платить? Власти города Москвы или...
Да, те, кто должны этим заниматься по, значит, органу, уполномоченному органу. То есть те, кто должны обеспечивать организацию предоставления дошкольного образования. В Москве это департамент образования, во Всеволожске это местная администрация районная. Угу. Вот, то есть здесь все достаточно четко и ясно прописано.
Ну вот я, когда готовилась к программе сегодняшней, просматривала региональную прессу, обратила внимание на то, что в некоторых российских регионах, в принципе, существует система, когда муниципалитеты или там городские власти платят родителям детей, тех детей, которые не ходят в детский сад, потому что там нет мест, платят им какие-то компенсации, ну, вроде компенсационные выплаты. Потому что, насколько я понимаю, из бюджета деньги на то, чтобы обеспечить каждого ребенка вот этим местом в детском саду, они выделяются. Но, соответственно, некоторые приличные там мэры городов или где-то губернаторы, они решают, ну, поскольку детского сада еще нету, а деньги вроде есть, тогда, ну, пусть родители получают хоть это и не ходят на митинги и не выступают. Но я так понимаю, что это единичная практика. Этого не нету в законе в федеральном.
Нет, такого нету. И вообще, как бы, я считаю, что компенсация это должно быть очень временной мерой, должна быть. Потому что нельзя компенсировать отсутствие непредоставления конституционного права на образование. И тем более компенсация в размере там какой-нибудь 1000 или 5000 рублей. У нас максимальная компенсация 5000 рублей, насколько мне известно, может быть, там в одном из регионов, по-моему, в Перми. И это неправильно абсолютно. Должны выбиваться деньги на место в детских садах. У нас четко и ясно прописано и в законе, и в бюджетном кодексе. И у нас Конституционный суд по этому поводу очень много постановлений уже издал, что бюджеты местного самоуправления, бюджеты региональные, они не существуют изолированно. Они являются частью бюджетной системы Российской Федерации. Соответственно, ну, если упрощенно говорить, если не хватает в местном бюджете средств на постройку детского сада, ему должен помочь региональный бюджет. Если в региональном бюджете не хватает денег, значит, должен помочь федеральный бюджет. Вот. То есть у нас и очень много случаев, кстати, неэффективного использования средств. Значит, в прошлом году, в конце прошлого года, Алена Аршинова, депутат Госдумы, значит, которая непосредственно детскими садами занимается в партии «Единая Россия», она выяснила, что есть у нас регионы, в которых не использовали направленные денежные средства на строительство детских садов. И там по-прежнему очереди имеются. То есть это вообще
вопиющая эта ситуация.
Их вообще не использовали, их вернули обратно в федеральный бюджет. И сейчас там борьба идет за то, чтобы все-таки направить снова эти деньги. Там,
слушайте, какая интересная история, какие странные регионы. Обычно, к сожалению, в России можно наблюдать такую практику, когда деньги осваиваются бюджетные, но ничего не строится или строится недостаточно. Здесь к ним даже и не прикасались. От греха подальше, что ли?
Видимо, да, там что-то не сработало у них. Это я точно не помню, какой это регион, на Урале где-то что-то случилось такое. Вот. Странная действительно ситуация.
Угу. Странная. Я хочу сейчас к Екатерине обратиться, которая с нами на связи из города Всеволожской Ленинградской области. Подскажите, пожалуйста, а с вашей точки зрения, в данной ситуации, что было бы эффективнее? Ходить на организованные митинги, вот как делают жители вашего города, обращаться в прокуратуру, дожидаясь возбуждения там уголовных дел или вынесения представлений в адрес конкретных чиновников, или судиться за право ребенка ходить в детский сад?
Во-первых, надо уполномоченное по правам ребенка писать, всем коллективно. Коллективно писать в прокуратуры и коллективно обращаться в суды. Причем чем это массово делается, тем. И плюс еще лучше обращаться, знаете, к депутатам пытаться.
Вы обращались к депутатам, а они-то вам смогли чем-то помочь? Или по факту так ничем и не помогли?
Они нам единственное сделали компенсацию с 1 сентября, правда, не всем. Сделали именно там 4 какие-то категории, по-моему, вдовы и многодетные, хотя бы кому-то. И плюс мы добились до того, что депутаты пригласили губернатора Ленинградской области, и он сказал, что да, действительно, садов строится недостаточно, что они пропустили 2 года, потому что у нас сады, которые должны были в 2015 году сдаться, они еще не сдались. И также они начали проектировать еще 2 садика новых.
Ну, понятно. То есть, в общем, давление и время получается, да, залог успеха.
Получается, да, к сожалению, быстро это все не решается, за очень редким исключением. Но в целом я согласен с Екатериной, конечно, обращать внимание властей надо. Когда начинаются какие-то коллективные действия, достаточно серьезные коллективные действия, только тогда начинают предприниматься какие-то попытки эту ситуацию как-то решить. И в том числе, когда, у нас эта ситуация была, общем-то, указ президента по решению вот этих всех вопросов в 2012 году, он был в том числе связан благодаря и действиям общественности, и нашего движения в том числе, потому что по всей стране практически проходили голодовки, так называемые, сетевые, в которых сотни человек участвовали. Вот, это все было организовано нашим движением. По всей стране митинги проходили. Значит, то есть в данном случае получилось так, что, в общем-то, услышали людей.
А сейчас чего расслабились?
А сейчас, да нет, почему расслабились? Не только проходят вот во Всеволожске такие акции. Например, в Кургане был митинг по этому поводу. Там родители уже вообще в суд подали не только на администрацию, но и правительство Российской Федерации. Потому что получается, что у нас же указом именно правительство было обязано Российской Федерации решить этот вопрос и субъекты Федерации. И получается, что это не выполнен указ, не выполнен нормативный акт правительством, что, в принципе, вполне правильно. Вот. Ну, в других городах то же самое происходит. В Бурятии это все происходит тоже. На самом деле все идет.
Ну вот, что касается Кургана, там это дело еще рассматривается в суде? Еще не вынесено
еще нет,
какого-то?
Не было вынесено решение. Ждем, вот скоро должно там, буквально вот на днях, по-моему, должно судебное заседание состояться по этому поводу. Там, конечно, когда такой иск был подан, сразу же стали просить приехать родители, поговорить там и чуть ли не с губернатором, и с мэром Кургана, начали шевелиться что-то. Ну, не знаю, посмотрим. Очень интересно, чем дело кончится.
Ну, вот, кстати, по поводу просить родителей там поговорить с кем-то или присылать к ним участковых, вот как это было в истории, рассказанной Марии Казимировой из Москвы. Это вообще насколько распространенная практика?
Вы знаете, на моей памяти таких историй было две. Это вот в Москве, во-первых, эта ситуация была. И, во-вторых, что-то подобное происходило в Волгограде. Там тоже наш актив работал. И пытались там что-то, какое-то давление реально на них оказывать. Там, правда, не было участковых, но, по крайней мере, очень грубо с ними разговаривали местные депутаты и чиновники, к сожалению.
Что сидите, вот. Не высовываетесь, иначе отберем детей.
Ну, вроде того, да. То есть какие-то там нереальные угрозы были странные. Вот. Ну, все на самом деле закончилось благополучно в данном случае. И в случае с Москвой там тоже ничего такого не могло произойти. Такое, ну, давление оказали, попытку давления. Не более того, никто не остановился, никому ничего за это не было. Угу. Если так просторечиво говорить.
Угу. Ну, вот, исходя из вашего опыта, я так понимаю, многочисленных судебных разбирательств, связанных с определением детей в детские сады, насколько судьи расположены к таким истцам? Вот по вашим наблюдениям и, соответственно, вот по их решениям судебным.
Вот начну с того, что у нас Верховный суд уже 4 постановления вынес по кассационным жалобам родителей из разных регионов. Вот Московская 22 июня, это было 4-е.
Значит, Верховный суд.
Верховный суд, да. У Верховного суда позиция однозначная. Непредоставление места в дошкольном образовательном учреждении нарушает право на образование. Все, точка. Никакие очереди никого не интересуют. То, что денег в бюджете нет, никого не интересует. Как хотите, так и делайте.
А, соответственно, если право нарушено, это я просто уточнение. Если Верховный суд, например, удостоверяет, что право человека, ребенка на дошкольное образование нарушено, у родителей, соответственно, возникает право требовать компенсации, да, в рамках, в порядке Гражданского кодекса за нарушение этого права, за незаконное, да, действие или бездействие.
Да, соответственно, это моральный ущерб, компенсация морального вреда, компенсация убытков, судебных расходов, соответственно, там может выйти очень круглая сумма, вполне себе.
Угу. Ну вот вы об этом, это очень интересно, вы чуть позже расскажете, может быть, кто-то из родителей возьмет на вооружение. Ну хорошо, Верховный суд занимает однозначную позицию. А что с судьями?
Да, значит, что с нижестоящими судами? С нижестоящими судами следующее. До того, как Верховный суд впервые принял решение, это было в сентябре 2014 года, ну, где-то 50 на 50 у нас субъекты Федерации относились к родителям, суды субъектов Федерации. Половина судов позитивные решения выносила, другая половина негативные. Значит, на сегодняшний день, как только стали вот эти принимать решения, субъекты Федерации начали менять свою позицию и соответственно, удовлетворять иски. Это причем происходило даже в самых сложных регионах, таких как Краснодарский край.
А вы сложные, чем они сложные?
Тем, что там суды принимали незаконные решения, на мой взгляд, поскольку они считали, что удовлетворение иска повлечет за собой нарушение прав других детей, которые стоят в очереди, которые непосредственно в детских садах, значит, уже воспитанники детских садов. Это незаконное решение, потому что, значит, санитарные нормы, которые регулируют количество детей в детских садах, и очередь, которая регулируется местными нормативными актами, они никак не обозначены в федеральном законе. Это, то есть такие выводы противоречат принципу общедоступности дошкольного образования и гарантиям общедоступности. У нас две гарантии: право на образование и гарантия общедоступности и бесплатности дошкольного образования. И третья гарантия – это то, что органы местного самоуправления и субъектов федерации, властей субъектов федерации, они создают условия для этого дошкольного, для получения дошкольного образования.
Понятно, то есть получается, что они искусственные какие-то устанавливают препоны, вот эти, придумывая очереди?
Нет, ради бога, можно в порядке очереди детей направлять, но должно-то быть так, чтобы все дети из очереди попали в сад тогда, когда им это надо. То есть, если 100 человек в очереди стоит, а мест всего 90, значит, права 10 человек уже нарушаются.
Да, и придумывайте, что с этим делать.
Да,
стройте новый детский
верно.
Сад.
Вот гарантии написаны у нас, прописаны в законе, соответственно, с этими гарантиями работайте. Как вы это будете делать, никого не интересует. И то, что у вас есть эта очередь, это тоже никого не интересует. Это ваш способ исполнения полномочий. Вы самостоятельно в способах исполнения полномочий. Главное, чтобы они были законными просто. Вот и все. Вот, поэтому, значит, у нас и Краснодарский край, и Московского область стали принимать позитивные, значит, решения. В Самаре, насколько я знаю, тоже стали принимать. Даже в Ленинградской области, там тоже была сложная ситуация, там уже имеются позитивные решения по искам прокуроров по этому поводу. Москва у нас в данном случае, значит, пока, скажем так, негативные решения принимает. Но я надеюсь, что вот все-таки с позиции Верховного суда, в связи с изложенной позицией Верховного суда, все-таки практика изменится. Очень сильно на это надеюсь. Потому что, когда слушаешь в судах выступления представителей департамента образования и читаешь потом судебные решения, там просто за голову хватает.
А что они говорят? Вот, кстати, представители департамента образования, что они говорят, чем они мотивируют то, что не хотят брать детей в детские сады?
На самом деле все то же самое. То есть у нас очередь. Все, мест нет, но вы держитесь, как говорится. Вот, поэтому мы вам место предоставим. И некоторые судьи, причем не предоставляется никаких доказательств того, что нет мест фактически. Приносятся какие-то справочки из образовательных учреждений за подписью там, директора школы, директора образовательного комплекса, что у нас мест нет. И все. Хотя количество, вот в данном случае, поскольку имеется электронная система, в которой заносятся сведения о наличии свободных мест, это оттуда нужно приносить сведения заверенные. Когда начинаешь заявлять ходатайство о том, чтобы судье заявлять ходатайство, чтобы принесли сведения именно из системы, они категорически возражают, и судьи отказываются удовлетворять такие ходатайства.
Тогда я не понимаю, что происходит. Для чего, ну вот в этом случае напряженность создается искусственно. Если вы говорите, что места есть, детей не берут, и есть очередь. Для чего это делается? Ну, это можно было бы понять где-нибудь в 90-х, когда, в общем, было распространено, к сожалению, среди многих чиновников взяточничество. Ну, может быть, оно и сейчас существует, но как-то они уж, ну, совсем-то стараются не завираться. Но сейчас электронная очередь вроде как, и все прозрачно. Им-то какой навар с того, что у них... там, не знаю, есть 100 свободных мест в детский сад, а при этом очередь в 300 человек.
Ну, во-первых, в Москве, если говорить о Москве, там мест более чем достаточно. 14 тысяч воспитателей уволилось. Это данные Общероссийского народного фронта, можно сказать, официально.
В Москве?
В Москве 14 тысяч воспитателей уволилось, потому что детей не хватает. У нас же подушевое финансирование. И зарплаты низкие из-за этого.
Так.
Вот. Значит, поэтому мест больше достаточно. Мария Казимирова, я не знаю, говорила ли это на камеру, или, может быть, не вошло в сюжет. У нее буквально в 200 метрах от дома снесли детский сад и начали строить там школу. А они справки приносят, что у них нет мест свободных. Понимаете? То есть везде вранье просто откровенное. Вот. Навар, я думаю, трудно, конечно, говорить, когда не знаешь всей, как говорится, системы, всей ситуации. Но, на мой взгляд, просто нужны деньги на что-то более интересное. Потому что на содержание ребенка денег особо не сделаешь.
Но на
мы
красоту.
Все знаем, в какой стране мы живем.
Угу. Да, но с другой стороны, эти же дети потом вырастут и должны будут обеспечивать пенсиями вот этих нынешних чиновников за счет своих налогов. и будут принимать законы, ну, наверняка кто-то из этих детей.
Да, самое интересное, что уже сейчас родители этих детей, вот этих чиновников, содержат. Например, у нас был иск, и сейчас до сих пор он рассматривается, родители за все время проживания в Москве, ребенку сейчас 5-й год идет, они заработали для города Москвы, вот налог на доходы физических лиц был перечислен, значит, в общей сложности более 1 000 000 рублей. То есть они, в общем-то, все на место-то точно заработали в садике. А вот они, глядите ж, они с временной регистрации, понимаете, поэтому, видимо, до школы.
Второго сорта люди.
Да, в Москве это однозначно дети второго сорта с временной регистрации.
Но временная регистрация, да, это вообще повод для отдельного разговора. Может быть, мы к нему еще вернемся. А я сейчас хочу обратиться к Екатерине Корсун. Она с нами на видеосвязи из города Всеволожска, где недавно проходил митинг возмущенных родителей, требующих, чтобы их детям предоставили детские сады. Екатерина, я когда просматривала петиции на Change.org, видела в том числе и петицию о том, что, ну, раз уж вы не предоставляете нам детские сады муниципальные, то разрешите нам тратить деньги материнского капитала на то, чтобы оплачивать частные детские сады. Вот меня интересует ваше личное мнение, как матери двоих детей. С вашей точки зрения, это было бы разумно или вы не согласны с таким предложением?
Но если государство гарантирует это образование, я не вижу это вообще рационально. Зачем тратить этот мат-капитал?
Абсолютно резонно. Абсолютно резонно, говорит мама. Если есть материнский капитал, если есть государственные гарантии права на дошкольное образование и общедоступности его и бесплатности, с какой стати нужно тратить на это материнский капитал? Совершенно верно. Нужно требовать, чтобы предоставили место.
Да, права-то у вас... У меня есть право? Право-то есть. Но вот не факт, что ты его реализуешь. Тем не менее, расскажите, пожалуйста, тогда, что нужно делать? Вы уже тут сказали и, может быть, обнадежили кого-то из родителей, что можно выиграть многие миллионы и тысячи, если судиться с чиновниками за непредоставление места в детском саду. Что для этого нужно делать и сколько кругов ада нужно пройти?
Ну, все на самом деле не так сложно. Во-первых, необходимо, значит, там есть такой момент, у нас по закону об образовании в предоставлении места в детском саду, в приеме в образовательное учреждение может быть отказано в случае отсутствия, только в случае, подчеркиваю, только в случае отсутствия свободных мест, и при этом в этой же статье, в этой же части статьи говорится, в случае отсутствия свободных мест родители или законные представители ребенка обращаются непосредственно в орган местного самоуправления, либо, как в Москве, это вот департамент образования города Москвы, с заявлением о предоставлении места в другом образовательном учреждении. Соответственно, нужно смотреть. У нас во многих муниципалитетах, например, можно указать несколько конкретных детских садов, но в Москве, в Подмосковье, например, там прямо в этом электронном заявлении задается вопрос, в случае отсутствия мест, предлагать ли другие варианты, предлагается выбрать да или нет. То есть в Подмосковье, если вы выбрали да, у вас уже это в заявлении стоит, уже можно сейчас идти в суд. То есть показывает, к судебному иску нужно приложить копию свидетельства о рождении, вот это, копию этого заявления, и в общем-то все. Потому что если вам чего-то другого не предлагали. Вот, в других муниципалитетах там лучше всего написать заявление вот, в соответствии с той нормой закона, как я говорил, прошу в случае отсутствия свободных мест в выбранных мной организациях, прошу предоставить место в детском саду на таком-то расстоянии от дома, не дальше, допустим, либо в таком-то микрорайоне. То есть нужно выбрать конкретный ареал, потому что могут предложить место на другом конце города по такому заявлению, и фактически это будет исполнением их обязательств.
Понятно, а потом они скажут, вы сами отказались, да, сами виноваты, мы
совершенно
свои
верно
выполнили,
да,
задачу.
Вот когда будет такое написано, да, значит, если вам предложат место на другом конце города, то будет ответ не по существу, получается. И все, то есть спокойно в суд идем, нормально все. В принципе, если понесены какие-то убытки, нужно, конечно, приложить документы, это подтверждающие, там какие-то квитанции, может быть, распечатки из банка, если это все по безналичному расчету происходило.
Вот. Вот здесь хочу уточнить, в случае, если родители используют услуги няни, да, обязательно ли они должны предоставлять нотариально заверенный договор? Или этот договор,
нет,
с няней может быть в простой письменной форме, а расчеты подтверждаться, ну, то, что она приняла какие-то суммы денег, ее распиской?
Верно, именно второй вариант, да. То есть простой договор, простая письменная форма и расписки в получении денег.
И суд это примет как доказательство утрат?
Да.
Так, и что потом, сколько времени может длиться это разбирательство?
Значит, по закону у нас, по Гражданскому процессуальному кодексу, в течение 2 месяцев должно быть дело рассмотрено в суде первой инстанции. Как правило, не затягивают, но бывает всякое. Если начинают затягивать, нужно будет просто дополнительно обратиться с заявлением на имя председателя суда об ускорении рассмотрения дела. Угу. После этого, значит, как правило, решение, которое принимает суд, обжалуется недовольной стороной. Значит, на обжалование имеется, вот на составление этой жалобы апелляционной дается 1 месяц с момента изготовления судебного решения. Решение изготавливаться должно в течение 7 дней. Вот. И, значит, после этого идет слушание в апелляционном суде, в суде субъекта федерации. Вот. Как правило, на этом все заканчивается. Как в большинстве случаев у нас удовлетворяются подобные иски. Но вот в Москве сейчас посмотрим, конечно, потому что есть еще суды кассационных инстанций, в том числе тот же самый Верховный суд. У нас 2 таких инстанции. Это президиум суда субъекта федерации и судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации. Угу. Вот. Значит, здесь ну, где-то приблизительно еще по... Еще 1-2 месяца на суд президиума, если там не устраивает решение, либо там, как, если дела истребуются в суд президиума, то, как правило, решение выносится в пользу родителей. Если же отказ, как правило, в течение месяца после подачи такой жалобы, то есть еще это получается уже 5 месяцев, да, и если в Верховном суде, ну, это где-то месяца, наверное, мы подали, получается, в январе или феврале. Ну, там по максимуму просто сроки выбрали, там получилось, что 5 месяцев рассматривали. Угу. Но до Верховного суда дела очень редко доходят на данный момент, потому что
ну
сейчас
да,
уже,
уже
конкретная такая практика сформировалась, просто уже 4 решения таких.
Но это вы все равно оптимальные какие-то варианты называете, что как-то тут 2 месяца, там 2 месяца, здесь, ну, хорошо, полгода, что в течение года получается, можно решить вопрос.
Да.
Но с другой стороны, вот та же Мария Казимирова, чью историю мы смотрели в начале программы, она-то уже... 3 года ходит по этим судам.
Здесь как раз ситуация была такая, что не существовало, еще не было судебной практики Верховного суда. И, как я уже говорил, московские
суды... Она пионер такой, фактически протоптала дорогу.
И в Москве она пионер, и больше того, она пионер еще и в том, что у нас впервые уполномоченный по правам человека в Российской Федерации высказался по этому поводу, который подала ходатайство Элла Александровна Памфилова на тот момент была. Она вот за 2 дня до своей отставки, перехода в ЦИК, она подала ходатайство в соответствии со своими полномочиями о поддержке кассационной жалобы и об отмене незаконных решений судов. То есть она точно также считает, что непредоставление места в образовательном учреждении, нарушение права ребенка, органы местного самоуправления и власти субъектов федерации обязаны предпринимать меры для того, чтобы и предпринять в полном объеме, предоставлять места, в том числе в детских садах, в соответствии со своими полномочиями.
А что уже вы будете для этого делать? Как вы будете исхитряться?
Никому не интересно. Да, вы как хотите, вы по Конституции свои полномочия, способ исполнения полномочий на ваше усмотрение. Вы самостоятельны в этом по Конституции. Суды вам вообще не должны этого указывать.
Но, с другой стороны, насколько мне известно, в Бурятии сейчас многие родители возмущены в том числе и тем, что там пытаются проблему очередей в детские сады решить методом уплотнения существующих групп. И родители говорят, что нарушаются все возможные и невозможные санитарные нормы. И что физически воспитательница там, и нянечка, даже вдвоем, они не могут усмотреть там, за 42 детьми в группе, а то и больше. И что это то. И таким образом получается, что вроде бы как бы и реализуют право на дошкольное образование, но в то же время и нарушают права всех детей. Вот с этим как бороться, да, совершенно непонятно.
Ну, конечно, это политические решения должны быть по этому поводу. На уровне субъектов федерации, как минимум. На самом деле у нас санитарные нормы крайне либеральные по сравнению с теми, которые действовали, например, 5 лет назад. У нас сейчас, например, позволено на первых этажах жилых комплексов делать детские сады, да, устраивать детские сады. Я не знаю таких вообще случаев, чтобы это происходило, хотя эти санитарные нормы уже 2 года почти действуют. Ну, чего проще-то? Если не хотите строить детский сад, это действительно затратно. Давайте, если вот вы даете разрешение на многоквартирные дома, на строительство многоквартирных домов, обязуйте застройщика предусмотреть под детские сады помещения, возьмите на баланс себе действительно. Как гораздо дешевле будет.
Так не хотят брать вот на баланс.
Вот не хотят, это далеко не всегда, в том-то и дело происходит. Ну, в общем, тут такая ситуация, что, опять же, это политическое решение должно быть. Должна быть какая-то ответственность у местных властей.
Слушайте, ну вот я, честно говоря, просто уже думаю, что это вот политическое решение, это какое-то магическое словосочетание. Это да. Что, вот то мы обсуждаем вопросы пенсии, должно быть принято политическое решение. Обсуждаем вопросы капремонта, должно быть принято политическое решение. Обсуждаем вопросы приютов для животных, тоже политическое решение. Детсады, политическое решение. А чем тогда вообще занимаются власти исполнительные, непонятно? Что? Что им еще нужно? Вот, собственно, по-моему, политическое решение, это сам факт их пребывания на своих местах.
Абсолютно
этого достаточно.
Точно. Это вообще должно быть показателем эффективности работы. Вот если решение вопросов с очередью, не таким способом, как это сейчас делается зачастую, да, с вот этими исправлениями в информационных системах, реальное возведение мест новых, введение новых мест, это должно быть, конечно, показателем эффективности деятельности.
У нас буквально 3 минуты остается до окончания программы. И я очень хочу получить от вас ответ вот на какой вопрос. Я видела несколько петиций на том же сайте Change.org, которые связаны с тем, что, ну, например, в Москве, судя по заявлениям вот этих людей, ликвидированы ясельные группы полного дня вообще. То есть ребенка в возрасте до 3 лет нельзя определить на полный день в детский сад. Это что такое? Злой умысел чиновников? Они нарушают таким образом закон или не нарушают закон? И может ли мама ребенка, которому еще нету 3 лет, ну вот она там до года получала, до 1,5 лет, по-моему, получала пособие по уходу за ребенком, потом уже должна выйти на работу. Может она добиться того, чтобы на полный день ее ребенка 1,5-2 лет, 3 взяли в детский сад?
По закону с 2 месяцев доступность дошкольного образования у нас. Все, конечно, может добиться, опять же, это все через суды необходимо делать, но это надо делать по-любому. Вот, значит, это системная проблема, не только в Москве, это по всей стране такая ситуация. Закрыли ясельные группы, вместо них ввели новые места для тех, кто постарше. Вот таким образом нас очередь закрывали.
Угу. А и что же делать ясельникам? Тоже судиться? Жаловаться и судиться?
Жаловаться и судиться. К сожалению, по-другому у нас нельзя.
Но, насколько я понимаю, в данном случае обжаловать нужно какие-то местные акты, региональные акты, ведь это же какими-то постановлениями местных правительств принимаются решения. Вот кто принимает решение о том, чтобы закрыть, не заведующие же детского сада?
Это устное решение. Устное решение, это точно так же, это законы, нарушение федеральных законов. Это не нужно ничего обжаловать, никаких постановлений. Точно так же иск предоставления места в детском саду.
Ну и скажите, пожалуйста, в конечном счете, часто ли люди получают адекватные через суд адекватные компенсации своих затрат на то, что ребенок ходил там в частный детский сад или с няней сидел дома, или нет, или все-таки какой-то мизер выплачивают?
Если подтверждаются все эти расходы, если суд устанавливает, что было нарушено право, он в полном объеме должен возместить все это дело.
Ну, о каких суммах идет речь?
Вы знаете, ну вот по-разному. Например, в Новосибирске было в 1,5 года назад 133 тысячи, да, у нас. В принципе, там другие, ну, я знаю, что в случае там 50 тысяч могло возмещаться,
ну,
и 150 тысяч.
Да, и вот этот вот иск новый, да, который готовят ваши доверители, там около миллиона, вы говорите.
Да, там я думаю, что если суд признает, да, будем так говорить правильно, если суд признает, то эти нарушения права, значит, это все будет компенсировано.
Спасибо, Кирилл. В эфире «Радио Свобода», видеотрансляция. Трансляция на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачашникова. Со мной в студии сегодня был председатель общественного движения «Российским детям доступное дошкольное образование» Кирилл Дружинин. На видеосвязи из города Всеволожска Ленинградской области Екатерина Корсун. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Приходите к нам на сайт.
Каким вам представляется будущее России? 50-месячную зарплату не платят, экология труда, это все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
На самом деле, что сейчас происходит? Это масштабная, гражданская, но пока еще холодная война. Вот началась в России гражданская холодная война.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.